зрителей и слушателей. Это эфир YouTube-канала «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Персонально ваши». Сегодня персонально ваш, персонально наш. Президент фонда «Индам» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий Александрович, я на днях прочел такую теорийку, и вот хочу вам ее процитировать, что главный инструмент российской власти – это страх. И террористы сейчас попрали монополию на использование страха, и теперь, чтобы ее восстановить, государство должно провести некую кампанию по устрашению собственных граждан и внешних сил. Насколько вы согласны с такой постановкой утверждения?
Да, тут как бы речь идет о том, что над Россией разразилась конкуренция за то, кто больше страха наведет. Власть или террористы. Но страх, в принципе, категория, достаточно серьезно описывающая происходящее, но она равным образом касается и власти, потому что она, в общем, уже довольно давно живет в условиях страха, с моей точки зрения.
Какого страха? Какого страха?
Я напомню реакцию нашей власти лет 20 назад. Я имею в виду и несколько позже, я имею в виду события в Украине, первый Майдан, и реакцию нашей власти. И я имею потом в виду, даже до этого в процессе, собственно, первый Майдан стал элементом цепочки цветных революций. То есть это даже началось несколько раньше. И страх этот вызывался теми примерами, которые подают эти цветные революции, которые подал первый Майдан. И это был первый страх, и реакция была абсолютно однозначная – защищаться от такой возможности всеми возможными силами. Но стратегия нашей власти состоит в том, что состояла, по крайней мере, сейчас трудно говорить о той же самой стратегии, потому что это менялось, она старалась идти последовательными небольшими шагами, наращивая и свою власть, и наращивая свою возможность безнаказанности, ну и наращивая богатство, наращивая давление на общество и так далее, и так далее. И поэтому это шло через создание неких специальных инструментов вроде молодежных движений, которые защищают власть. Дальше тоже создавали движения, но уже совсем не молодежные, и которые пользовались совсем другими методами, да и те молодежные начали, значит, стрелять из цветных ружей с краской по мишеням, а с изображением конкретных врагов этой власти. Все это постепенно происходило. И это страх, вызываемый столкновением двух различных представлений. Представление о безнаказанности и представление о том, что ничто не вечно под луной. И, в общем-то, неким, может быть, не очень профессиональным, но представлением об истории, которое подтверждает, что ничто не вечно под луной. И что наказуемыми оказались те, кто точно думал о безнаказанности и мечтал создавать тысячелетние империи, продолжать создавать тысячелетние империи, да, как Третий Рейх. Вот. И я думаю, что этот страх нарастал, и в условиях этого страха они живут и сейчас. И мы можем поподробнее об этом говорить, но я не считаю, что это целесообразно, потому что это обсуждалось. И, скажем, поведение, как бы распределение своих усилий, которые нужны для реализации текущих целей во времени, власть, при этом распределении власть демонстрировала тот страх, которым она обуяна и до сих пор. Это страх перед абсолютной видимостью выборов, которые выборами не являются, например. Да? Что вот нечто можно делать после выборов, но нельзя делать до выборов. Ну и так далее, и так далее. Таких мелочей очень много, они рассеяны, но если их собрать вместе, там все будет очевидно. Вот. Конечно, часть давления на общество вызвана не только страхом перед ответственностью, страхом ответственности. А она еще вызвана таким комплексом, что если я испытываю некие негативные эмоции, например, страх, то страх должны испытывать все. И я, например, такие забавные вещи, извините, что я использовал забавные, но преступные, вообще говоря, вещи, как пытки и их публичная демонстрация для всей страны, рассматриваю именно как проявление этого рефлекса. Не только мы. Мы понимаем, что то, что мы делаем, это преступно. И нам страшно. Но вы все должны бояться. Понимаете?
То есть террористическая атака на Крокус Сити Холл, она усилила этот страх власти?
Я думаю, да, потому что, естественно, я напомню, что эта власть, которую мы обсуждаем, прежде всего и более всего гордилась тем, что она обеспечивает стабильность. Как говорит моя жена, следы непрочитанных книжек, потому что власть должна обеспечивать нечто другое. Про обеспечение стабильности ни слова нету в Конституции. Даже в этой умерщвленной Конституции после 2020 года, да, когда там ее меняли, в 20-м, да, вот, умерщвляли, вернее.
То есть стабильность – это политтехнологический конструкт был все это время?
Оно, конечно, чисто политологический конструкт, потому что в реальности, в которой мы живем, помимо того, что записано, из того, что не записано в конституциях, власть, конечно, должна прежде всего обеспечивать адаптивность, а не стабильность. То есть ровно наоборот. Вот. Но этого она не знает, б не умеет. Вот. Вот так примерно это выглядит. Что касается конкуренции по части наведения страха, я не думаю, что эта власть понимает соотношение между этими двумя источниками именно так, как конкуренцию. Скорее, они это понимают как возможность использовать некий дополнительный страх со стороны, так сказать, внешней угрозы, как повод для того, чтобы усиливать свои защитные редуты.
Да. И на этом фоне мы сейчас видим заявление, которое приходит из Государственной Думы. Там лидеры, по крайней мере, ЛДПР и КПРФ, во многом категорично выступили за то, что должен быть отменен мораторий на смертную казнь. И, в принципе, и председатель Думы господин Володин тоже готов это рассматривать, готовы соответствующий запрос отправить в Конституционный суд. И есть ли у вас, Георгий Александрович, хоть какая-то уверенность, что они не перейдут от слов к делу?
Сейчас я вычислю то, что у нас получилось. В вашем вопросе получилась уверенность в том, что они не перейдут. Нет, у меня такой уверенности нету. Точно так же, как нет уверенности в том, что перейдут. Увы, это слабо предсказуемо. Я не являюсь, так сказать, психотерапевтом этой власти, и не проводил с ними сеансов, исследований и так далее, такого толка. поэтому предсказать это невозможно. Но то, что не исключено ни то, ни другое, для меня более-менее очевидно. Вот. Тут дело в том, что мне все-таки кажется, что возможность использовать, скажем так, там ведь в такого рода заявлениях говорилось, в некоторых из этих заявлений говорилось, что это только должно распространяться только на террористов. Но дальше появляются, даже при этом ограничении, появляются очень приятные возможности. А как насчет террористических организаций, организаций и персон, которые объявлены террористическими или там как-то, я не помню, как там формулируется в этих идиотских законах, то ли одобряют терроризм, то ли еще что-то, то ли рекламируют. На них это тоже было...
Оправдание терроризма.
Оправдание терроризма, совершенно верно. Ну вот, абсолютно расплывчатая формулировка и абсолютно расплывчато трактуемая на практике, которая при желании и при их, я позволю себе деликатный термин гибкости, правовой гибкости, вполне может подводить под расстрел тех, кого судят сейчас за оправдание терроризма. И это их может соблазнить.
Хорошо. В демократических обществах, где действительно можно говорить о том, что установлена демократия, стоп-краном являются разные институты. Независимая судебная власть, парламент, не знаю, сильный институт адвокатуры. А в России хоть какой-то стоп-кран сохранился, чтобы смертная казнь не стала применяться как именно репрессивная машина по сведению счетов со своими политическими оппонентами?
Ну, во-первых, начнем с устоявшихся демократий. Конечным, что ли, как это сказать, ну, давайте будем использовать тот же термин, конечным институтом все-таки является общество. И те ошибки, которые могут возникать, могут не урегулироваться даже тонко сбалансированной системой сдержек и противовесов. И дальше, собственно, тот, кто может это исправить, это только общество. И, как правило, во многих демократических странах общество не доводит до этой стадии. Оно поднимается и выводят большие силы, если угодно, только когда появляется подозрение, что власть хочет переступить некую черту, вот, а не когда она переступает. А вот этого синдрома у нас пока не воспитано, и именно это... Ну, то, что, например, 500 000 не вышло для того, чтобы защищать НТВ в 2002-м, да?
Или... Но тогда это все было неочевидно, признаемся честно.
Конечно, нам это было неочевидно, и поэтому 500 000 не вышло. Но кому-то это было очевидно, их просто было мало, и они... То есть ни опыта, ни понимания, ни привычки, ни механизмов, общественных механизмов объяснять это другим, да, вот общественных институтов, неформальных институтов и так далее. То есть это было абсолютно молодое общество, которое не обладало этим синдромом власть. И только если... появляется угроза, что она занесет свой поганый сапог на нашу территорию и будет ограничивать нас, вот тогда должно выходить 500 000. Вот. Вот этого, ну, просто не было, потому что это было вытоптано там 70 лет вытаптывали. Тут ничего удивительного нет. Это не то, что недостаток мозгов, там, чутья и прочее. Просто этого не было. Вот. Сейчас есть шанс, что это может измениться, потому что тот опыт, который приобрело уже вот это поколение, которое переживает то, что к чему все это пришло, это, конечно, должно иметь гигантский воспитательный эффект. И некие признаки того, что общество меняется, все-таки существуют даже к тому, что оно, при том, что оно частично разделено, кто-то остался здесь, кто-то уехал, но даже те, кто остались здесь, они демонстрируют некие симптомы изменения по сравнению с тем, что было 20 лет назад.
И в этом плане хороший пример те очереди, которые мы наблюдаем. Очередь сдать кровь, очередь почтить память, возложить цветы, очередь оставить подписи. Да, вроде бы кажется, что общество не атомизировано, но может быть, это все-таки ложные надежды, и это просто то, во что мы хотим верить.
Нет, давайте просто вспомним. Это же не первый террористический акт с такими последствиями, были и покруче, правильно? Но тогда мы этого не видели.
Или мы просто забыли?
Нет, я это очень хорошо помню, потому что я внимательно наблюдал и писал про это.
Но, тем не менее, этот акт, он в меньшей степени политический. Это некая, скажем так, просто попытка побыть с теми, кто разделяет с тобой те же убеждения, просто быть человеком, скажем так.
Да нет. Нет. Я так не думаю. Я так не думаю. Но даже если... не точно я так не думаю. Я думаю, что это сложнее, что это более комплексная вещь. Но даже если оставаться на вашей точке зрения, то само желание таким образом прикоснуться к себе подобным, это хороший признак.
А допускаете ли вы, что, например, если, это все гипотетический вопрос, подчеркну, если мораторий на смертную казнь будет отменен, будет ли массовая общественная кампания против? То есть, чтобы люди выходили, оставляли подписи с одиночными пикетами, или это в нынешних условиях это невозможно, это утопичная картина?
Вы знаете, это абсолютно непредсказуемо. А что станет... Ну, это как с разрушением плотины. Появляется где-то маленькая струйка, течет себе, течет. Потом вдруг где-то вторая, потом между ними пробежалась трещинка, потом что-то отвалилось, струя побольше. И пошло, 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 пошло. И привет, рухнуло. Это точно так же, как с лавиной горной, когда непонятно с какого камня и какой величины, с такого или с такого это начинается, это может начинаться и с такого. Это непредсказуемо в силу общей неустойчивости ситуации. Вот. Поэтому мой ответ – да, может. Я не могу оценить вероятность. Точно так же, как и могут и другие, казалось бы, гораздо менее серьезные факторы. Я напомню, что февральская революция 1917 года началась с зимних очередей, за ночных очередей за хлебом женских. Вот.
В таком случае, как вы оцениваете настроение нынешнего общества? Потому что у меня вот, я просто свою такую оценку дам, сложилось впечатление, что у нас накопилась какая-то взаимная ненависть. У тех, кто, например, за войну и против войны, и это было абсолютно заметно, в том числе на избирательных участках, когда люди, которые шли, не знаю, там, с Z-футболками, смотрели на тех, кто приходил в 12 часов с какими-то признаками оппозиционности, просто с ненавистью. И вот эта взаимная ненависть как будто растет. И рано или поздно она выплеснется, но есть риск, что она выплеснется со страшными последствиями. Есть ли такой инструмент, чтобы этого не произошло?
Понимаете, на самом деле обе стороны, значит, давайте будем объективны. Я думаю, что те, кто приходил в 12 часов с ненавистью, смотрел на тех, кто взял футбол.
Это было взаимное, скажем абсолютно. Так. Вот это самое страшное, что это взаимно.
Конечно, конечно. Вот. И это проявление некого дефекта вообще молодости сапиенсов как таковых. Культурной молодости сапиенсов. Где-то это меньше, где-то это, так как у нас, весьма значительно. Я скажу банальную вещь, что главный инструмент здесь, ну, так сказать, образование, просвещение. Потому что, ну, когда-то как минимум европейская цивилизация усвоила тезис «о вкусах не спорить». Дело в том, что возможность существования различных убеждений, она столь же естественна, как и возможность существования различных вкусов. И тут при этом надо понимать, что есть одно ограничивающее, нет, на самом деле их больше, но вкус ходить нагишом в час пик в метро, значит, вряд ли приветствуется и пресекается обычно. Правильно? Вот. Ну, это не очень опасно, по крайней мере. С убеждениями хуже. Есть такая в социологии теорема Томпсона, по-моему, которая в одной из формулировок звучит примерно так. Убеждения имеют практическую силу по своим последствиям. Ну, там, Варфоломеевская ночь, например, да? Ну, таких, вот, если сказать это, становится ясно, там, огромное количество примеров, как это работает. И понятно, что существуют ограничения, связанные с этим тезисом, что если это может иметь последствия и угрожать свободному существованию различных убеждений и взаимно неопасному, то такие вещи должны обществом вытесняться разными методами, включая методами правового принуждения. Вот. А в остальном это нормально, это неизбежно просто. Просто так устроено наше социальное бытие, наша биология, если угодно. Вот. Поэтому это только образование, воспитание и так далее, и так далее. Так одномоментно это не прекратить. Хотя я помню 2007 год, другая Россия, когда за одним столом сидели правозащитники, либералы, Лимонов, Альпилов сидели за одним столом.
Сейчас это... такое нереально представить.
А?
Сейчас такое нереально представить.
Сейчас это кажется нереальным. Вот. Но тогда это удалось. И поэтому для власти это было так.
Значит ли, что власть победила? Она, по сути, древним принципом разделяй и властвуй себе, ну, конечно, скажем так, да. Уровень поддержки создает.
Это не то, чтобы она победила, это скорее мы проиграли. Это может, это не обязательно игра с нулевой суммой. Угу. Вот, поэтому, так сказать, бывают пировы победы и так далее, и так далее. Поэтому это все очень сложно.
Я напомню, что сегодня в гостях президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Помимо прочего, Георгий Александрович ведет свой YouTube-канал, где есть стримы, ответы, каверзные ответы. Есть такая рубрика, вы всегда можете задавать ему там вопросы. Всячески призываю подписываться. Ну и не забывайте поддерживать канал «Живой гость Теридан». Ставьте лайки, присылайте донаты. Или заходите в наш интернет-магазин, книжный магазин shop.teridan.media. Сегодня я прошу вас обратить внимание на два лота. Это книга Натана Эдельмана «Пушкина декабриста», где вы найдете историю взаимоотношений первого поэта России, первого, ставлю его на пьедестал таким образом, под номером один Александра Сергеевича Пушкина и первых революционеров-декабристов. Кроме того, есть очень интересная книга о королеве Марии Антуанетте, которая вышла в издательстве «Захаров», «Флейшман Гектор», составитель. Там много интересных документов, нелинейное повествование, и это прям полноценное такое приключение сквозь время и пространство, и всячески я вам рекомендую. Это все найдете в магазине shop.diletant. Медиа. Но, Георгий Александрович, я своим рассуждением вас немного отвлек от первого вопроса, а все-таки вот портрет нашего общества, что он из себя представляет, в том числе и по категории убеждений?
Ну, безусловно, то, что я могу сказать, это чисто умозрительно и, так сказать, некая экстраполяция социологического опыта, но сейчас изучение общественного мнения, оно нереально. Поэтому, то есть попытки предпринимаются, ну как, бизнес продолжается, да? Вот, но по результатам, которые публикуют социологи, судить об обществе практически нереально. Ну вот. Но что можно сказать? Тут, во-первых, то, что мы уже говорили, те поляризации, которые существовали раньше, они сейчас усугублены, и это давно уже начало происходить. Я точно помню, я был уже взрослым мальчиком, что, допустим, в конце 80-х, в начале 90-х коммунисты не плескали в лицо зеленкой либералам. И наоборот. Вот. Это некое новое достижение. Вот. И оно, безусловно, на это были затрачены и усилия власти, но и, безусловно, это наша совместная работа по обоюдному отдалению друг от друга. Это факт. И это главное. И это главное. Значит ли это, что ситуация, что это как-то предохраняет власть, я не уверен. И даже такая довольно изрядное выталкивание за пределы России людей с неприятными или опасными взглядами для власти не меняет ничего, потому что их на самом деле гораздо больше. Это просто разные степени и формы активности. Вот. Можно даже сказать... Я думаю, что несколько миллионов точно есть. По грубым оценкам. И как это может сработать в этой ситуации, я Я не знаю. И у нас, конечно, проблема прежде всего в том, что ветер дует всегда в одну сторону. Я имею в виду ветер, который создается монопольной властью. И это создает погоду, погода создает настроение и так далее, и так далее. Но и это тоже не избавляет власть от опасностей. Еще раз, это совершенно непредсказуемо.
Вы подчеркнули, что сейчас социология, опросы, к ним очень много претензий, скажем так. И значит ли это, что вы не верите в то, что показывают последние цифры по поводу смертной казни, что большинство россиян в той или иной степени, там разные социальные службы предлагают разные цифры, поддерживают отмену моратория на смертной казни?
Ну, конечно. Что такое? Значит, у меня даже были довольно серьезные статьи по этому поводу. Это невозможно пощупать традиционными социологическими инструментами. Для этого нужны более тонкие инструменты, хотя источник информации тот же, это массовые опросы, но другие методы их анализа. Вот. И так меняется состояние массового сознания, когда на общество начинают давить, и когда это давление монопольно, да, когда есть единственный источник, который пытается объяснить людям, что правильно, что неправильно, растет социальный конформизм прежде всего. Ну, чтобы было понятно, это какие-то абстрактные слова. Значит, вопрос, формулируемый очень условно. Любите ли вы Путина? Возможны ответы. Да, очень. Скорее люблю, чем не люблю. Скорее не люблю, чем люблю. Совсем не люблю и затрудняюсь ответить. Да? А в норме эти ответы обладают некими свойствами и свойствами взаимосвязи с другими вопросами. И это можно увидеть. Но когда начинается это давление, увеличивается социальный конформизм, и резко возрастает число ответов «скорее люблю, чем не люблю». Как вот эта конформистская форма выражения. Ну, я знаю, какого ответа от меня ждут, но я выберу скорее вот этот. Вот. А как социологи нам докладывают, они складывают «очень люблю» и скорее «люблю, чем не люблю», и выдают нам за долю тех, кто любит. Ну, чтобы нам, простым смертным, проще было понять их результаты. Исключительно из доброты душевной они это делают. Вот. Хотя природа ответа, ну, чтобы было понятно. Если когда спрашивали, как вы относитесь к Ельцину, например, да, в там 97-98 году, то его сторонники, люди, которые его голосовали, выбирали вот именно второй вариант ответа, потому что люди, свободно думающие о политике, имеющие доступ, понимающие, имеющие доступ к разнообразной информации, очень редко выбирают крайние ответы. Они, и любовь к власти вообще чувство, ну, как бы, не очень приличное. Вот. Поэтому выбирают обычно вот ответы второго типа. Но когда как бы в обществе пробуждается вот этот социальный конформизм, то это резко выскакивает в том числе и доля вот этих ответов. Для нас это общее увеличение любви.
Георгий Сатаров в гостях программы «Персонально ваш» на «Живом гвозде». Поставьте лайки, поддержите эту трансляцию. Кроме того, можете поделиться ее с друзьями. И еще одна тема возникла на фоне трагического теракта, связанного с Crocus City Hall. Это введение виз со странами Средней Азии, в том числе даже с теми, которые являются частью евразийского экономического сообщества. И здесь много, опять же, лозунгов, никаких конкретных действий, но все равно вопрос возник, и опять же есть какая-то народная поддержка на этот запрос. Но при этом Россия наблюдает сейчас, даже не наблюдает, а собственно с Россией происходит сильное сокращение трудовых ресурсов из-за того, что многие отправились на фронт, кто-то покинул страну, и мигранты как никогда спасают российскую экономику. И как вам кажется, ждать ли действительно каких-то последствий в визовом режиме со странами Средней Азии на фоне теракта, или экономика все порешает и будет как было?
Я что-то даже пропустил эту информацию, черт побери. Я на эту тему не размышлял, это не очень моя тема экономическая, но дело в том, что, ну, допустим, возьмем Казахстан. Я знаю, мне приходилось бывать в Казахстане, я знаю много людей там. И там очень много людей, семей казахских, например, где часть семьи живет в России, а часть семьи живет в Казахстане. Мимо. Вот. И неприятно будет не тем, и другим. То же самое с оставшимися русскими. Есть часть семьи, которая живет в Казахстане. Русские, которые остались, часть семьи, которая живет в России. И тут проблемы возникают. Потому что раньше они свободны, просто сел на машину и приехал. Вот. Сейчас... Черт побери. Насколько я помню, попасть в Соединенные Штаты Америки из некоторых стран... Тоже можно было только с визами. И, тем не менее, это не помешало взорвать башни-близнецы. Я не считаю это проявлением предусмотрительности власти. Я считаю, что это проявление слабости.
Здесь подобные заявления, о которых говорил, связанные с визами, они в основном звучат не с высоких правительственных трибун, хотя там тоже есть комментарии, в том числе из Думы или из каких-то, может, даже мидовских структур, но больше это звучит с телеэкранов, с разных ток-шоу, которые ведут люди, которых называют пропагандистами, так я витиевато скажу. И когда мы слышим от условного Владимира Соловьева или Маргариты Симоньян определенные выводы или призывы, надо ли к ним серьезно прислушиваться? Или они занимаются неким просеиванием мнения, а власти уже смотрят, что лучше приживется? Или все-таки они прямо отражают и ретранслируют то, что считают, например, в Кремле? Или на Старой площади, не знаю, как лучше сказать.
Черт его знает. Это может быть, конечно, такая форма тестирования. Вот. Но... Мы же знаем с вами более экстравагантные антитеррористические меры, да? После того, как была захвачена 1 сентября школа в Беслане, да?
Да, в Беслане.
И Путин через несколько дней после 3 сентября уже, после штурма, выступил с программой антитеррористических мер. Это вам не существенно серьезнее Соловьева. Вот. И сказал, что надо отменять выборы губернаторов, надо менять закон, отменять мажоритарные округа по законе о выборах в Думу, ну и так далее, и так далее. Вот. А уж на что антитеррористические эти самые меры? В этом смысле даже, значит, игра с визами выглядит несопоставимо более солидно, чем предложение президента страны.
А если мы все время много говорим слово «власть» сегодня, а что из себя представляет российская власть? Это персонифицированная лично Путиным система или это некий такой левиафан, где много всего понамешано, много сил, много голов, но главная голова с лицом Владимира Путина?
Ну, во-первых, что характеризует эту власть, она не является государственной властью. Государство, ну, в общем, фактически уничтожено. Современное определение государства модерна, демократического государства, это корпорация, которая создается гражданами для обеспечения и защиты прав и свобод граждан. Вот. Значит, понятно, что эта власть никакого отношения к этому определению не имеет. А другое дело, что она прикрывается атрибутами государственной власти, но это как-то не сильно убеждает. Вот это первая характеристика. Если говорить о вот этой самой любимой их конструкции под названием вертикаль власти, то я думаю, что она сейчас сильно разболтана, скажем так. Она разболтана, она расщеплена, и это еще только время от времени это выплескивается в каких-то проявлениях. Причем, если говорить о времени, то уж это лет 15 точно. Это наблюдается в разной степени. Сейчас в условиях, так сказать, необъявленного военного положения это это не проявляется так ярко, но тем неожиданнее будет, когда это проявится. Вот. То, что это уже точно не стройная елочка, да, это очевидно.
А есть ли у вас какое-то представление об образе будущего, который предлагает нам Путин в свой пятый президентский срок?
Ну, там... Там как-то какой-то естественный гештальт не формируется. Там огромная мешанина не сделанного этой властью за 24 года, прежде всего. И огромных раз... Уж точно могло бы быть сделано в условиях баснословных углеводородных доходов. Вот. Это первое. Это именно мешанина. Что еще? Ну, а вот что бы еще можно было туда подгрести? Потому что задача была у этого послания и у этих обещаний как бы пообещать максимально большому числу социальных групп, ну, к которым люди могут себя причислять. Бедные, учителя, молодые, старые. И так далее, и так далее. Да? Вот это была задача. Ее старались выполнить. Это в результате выглядит абсолютно нереализуемо, потому что просто даже если бы не было вот этой текущей ситуации, даже при тех доходах, которые были ну, там, лет пять назад, это было нереализуемо. Сейчас уж тем более. Вот. Так что... Перспективы никакой, если угодно. Перспективы забыть. и помочь забыть другим об этих обещаниях.
Угу.
Ну, забыли же о других обещаниях, там много было всяких обещаний в разные годы.
Это так. А что касается внешнего фронта, будет ли попытка вытащить Россию из изоляции? То есть, потому что одна из основных причин, которая, из-за которых Владимир Путин начал то, что он называет специальной военной операцией, это было установление нового порядка, то есть какой-то договоренности с Соединенными Штатами Америки. Он видел вот Соединенные Штаты как равноправного партнера, с которыми они договорятся об определенном миропорядке. И будет ли попытка вот некий, не знаю, ну, не вернуть все назад, но именно попробовать сделать Россию равнозначным партнером, международным партнером, с которым можно считаться, с которым можно сотрудничать и, не знаю, вести дела как прежде.
Мне кажется, этот поезд ушел. Этот поезд ушел прежде всего потому, что Россия... А российская власть перестала быть объектом доверия, который очень важно в международных отношениях. Доверие, а, доверие, б, предсказуемость. Вот. Ну и с, честность, да? Ну, это взаимосвязанные вещи. Вот. И... Там я, если, насколько мне позволяет фантазия, там, поставить себя на место американских там, или французских, или английских, или финских политиков, я не могу. Не получается. А у меня фантазия неплохая.
Это мы знаем, да, это мы знаем. Поэтому я еще раз напомню...
Я имею в виду творческую фантазию.
Я поэтому и хочу еще раз напомнить нашим зрителям, чтобы подписались на ваш YouTube-канал Георгий Саттаров.
Ой, а можно я тогда добавлю, что там есть... Сейчас просто, когда говорят Пушкину, замолчат, поэтому я сейчас это реже практикую, но там огромное количество циклов лекций, прочитанных мной, в том числе про убеждения и про многое другое.
Вот, поэтому... Ищите в Ютьюбе и...
Это очень просто. Надо набрать в Ютьюбе Саттаров. Появится средневековая кошка с микрофоном. Это значит...
Не ошибетесь. Да, это значит точно канал Георгия Саттарова. Еще одно событие, даже не событие, а скорее дата, печальная дата, которую мы сегодня наблюдаем, это 40 дней со дня гибели Навального. И можем ли мы говорить, что его гибель действительно оказала какой-то эффект на оппозиционные силы, которые теперь находятся вне России? Или все движется как по-прежнему? Разрозненность и никакого видения, предложения, не знаю, политического видения будущего?
Ну, во-первых, давайте вспомним похороны Навального. Это был провозвестник того, о чем мы говорили в начале, общественной реакции на этот теракт. Согласитесь, когда еще были угрозы перед этим, что, значит, вот пришедшим не поздоровится пришло гигантское количество народа для этой ситуации. Вот. Это первое. Что касается оппозиции, у меня очень мрачный взгляд на это дело. Он еще связан с своим жизненным опытом. Несколько было попыток склеить это несклеиваемое или разбитое зеркало. Вот. Они все проваливались. В том, что я склеивал не вокруг себя, естественно, не в рамках осуществления какой-то собственной политической карьеры, да, а как некая сторонняя сила. Не в одиночестве я склеивал это вместе с некими соратниками, которые были руководимы тем же самым. Ну вот. И ничего не получалось. Я не знаю. я устал об этом думать. И, во-первых, я не вижу. Я не вижу. Как это? Следов возможного воздействия его смерти на оппозицию. Я не вижу.
Правильно ли я понимаю из вашего ответа, что тяжело влиять на ситуацию в России, то есть быть российским политиком, находясь за рубежом?
Тяжело умирать в России, пытаясь этим самым влиять на политиков за рубежом. Можно и так сформулировать.
Можно и так.
Вот, но есть примеры в конце нулевых, в начале десятых годов. Были явные признаки выздоровления гражданского общества и умение решать проблемы, общие проблемы, ну, я не знаю, там, тушение пожаров, поиски пропавших и так далее, так далее. Вот, без, ну, на основе самоорганизации, совместных усилий, есть единая цель, и люди не задают при этом себе вопрос, что я с этого буду иметь. Буду я главный или подглавным и так далее, и так далее. Да? Вот. Но это уже было поколение более молодое. Вот я больше рассчитываю не на тех, кто уехал, не на поколение, которое входили в политику в конце 90-х, там, в середине 90-х, это уже безнадежно. Вот, а вот на нынешних.
А можно ли рассчитывать на тех, кто вырос при Путине, получит? Потому что, получается, кроме одного президента и его политики, они больше ничего не наблюдали, не с чем сравнить.
Ну ладно. Значит, очень многие существенные позитивные политические катаклизмы проходили в условиях, когда люди вырастали в совершенно противоположных условиях. Нет, люди, в общем-то, существа очень лабильные. Вот. И нет, я не ставлю креста на Россию, а отнюдь.
Георгий Александрович, а что тогда позволяет вам сохранять веру в сограждан и в то людское, что у нас есть?
Ну, во-первых, то, что я вижу. У меня не очень много подписчиков. Я тогда не миллионник далеко. Вот. Но это люди очень внятные голосу разума. И я вижу то, что происходит, и мы с вами это сегодня обсуждали. И вот, ну и там много из других мелочей, которые складываются в какую-то картину, которую избавляют меня, как говорила Голда Мейер, от роскоши быть пессимистом.
Знаете, я почему-то сейчас вспомнил именно Корнея Чуковского «Тараканище», что «Тараканище»-то победил воробушек, который прилетел и склевал его. Я не хочу спрашивать, кто может быть нашим воробушком. Опять же, если кто-то вместо воробушек использует «Черный лебедь», об этом вас часто спрашивают на стримах, и дать ответ на это практически невозможно. Это может быть все что угодно. Но все равно, если обращаться к историческим параллелям, к литературе, Что можно схожего найти, не знаю, в художественных произведениях или эпохах, на которые мы можем оглянуться назад?
Да много чего. Ну, вспомните, Александра I после победы над Наполеоном, потом Николай I, потом поражение Крымской войне, а потом Александр II. И сколько потрясающих людей нашлось. Ведь Александр II, он был как бы зонтиком, щитом. Вот. А делали реформу потрясающие люди, не только в Санкт-Петербурге, но и, как нынче говорят, в регионах, да, в губерниях. Я напомню, что и были механизмы обращения к людям в губерниях. Я напомню, что российский либерализм начал расти как раз в это время, пройдя Николая I и позднего Александра I.
А переживет ли российский либерализм Владимира Путина?
Я думаю, переживет.
Мне кажется, мы сегодня нагнали много мрака нашим разговором, но здесь есть та нотка позитива, за которую хочется ухватиться, и действительно, и это пройдет, трудные времена уступят место чему-то светлому и прекрасному, и будем надеяться, и только надеяться, наверное, остается, и каждый на своем фронте делать то, чтобы эти времена приближались, то мы делать и будем. Георгий Саттаров.
Короткую фразу.
Да.
Значит, Гога Мейер сказала: мы, евреи, не можем себе позволить роскошь быть пессимистами. Я думаю, что мы оказались в такой ситуации, что мы можем говорить, используя термин «русское» в широком смысле, мы, русские, не можем позволить себе роскоши быть пессимистами.
Мы, русские, не можем себе позволить роскоши быть пессимистами. Георгий Саттаров был в гостях «Живого гвоздя». Спасибо большое. Это была программа «Персонально ваш». С вас лайки, потому что лайки – это топливо эфира. И с нас новые встречи в эфирах. И не забывайте подписаться на канал Георгия Саттарова. А пока до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.